Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы расскажем о новой биографии Марин Ле Пен, а наш первый сюжет посвящен архивным тайнам. Украина – одна из стран постсоветского пространства, где доступ к архивам коммунистических спецслужб самый простой. К такому выводу пришли авторы представленного в Киеве аналитического отчета «Европейские законодательные практики декоммунизации. Выводы для Украины». Для доступа к архивам КГБ нужны минимальные требования. Достаточно указать в запросе информацию о человеке, о котором ищут сведения. За доступ не нужно платить, бесплатным является и копирование документов. В 2016 году количество обращений в архив СБУ выросло на 138%. Количество иностранных исследователей, приезжающих работать с архивами КГБ, за год выросло вдвое. «В украинских архивах работать одно удовольствие, у нас есть доступ ко всему», пишет чешский историк Степан Черноушек. То, что в России по-прежнему совершенно секретно, дела жертв советских репрессий в Украине общедоступно. Черноушек исследует в архиве СБУ дело Альберта Блоха, чехословацкого гражданина, жертвы двух тоталитарных режимов. После того, как Гитлер захватил Чехословакию, Блоха отправили в нацистский концлагерь. Ему удалось бежать в Советский Союз. Здесь его арестовали сотрудники НКВД, обвинили в незаконном переходе границы и отправили в ГУЛАГ, где он и отбывал срок, несмотря на то, что началась мировая война. И таких дел, пишет Черноушек, тысячи. Для нас очень важно, чтобы каждый мог посмотреть на сложную историю 20 века сквозь призму истории своей семьи. Одно дело, когда говорят об огромных исторических событиях, не привязанных к человеку, и совсем другое дело – видеть, как эта история связана с тобой, отметил, представляя доклад, директор архива СБУ Андрей Когут. Можно ли договориться с главой архива российской ФСБ об интервью через Facebook? О таком даже мечтать невозможно. Директор архива СБУ Андрей Когут сразу отзывается на мою просьбу и рассказывает о том, почему опыт Украины можно назвать передовым.
Если мы говорим о сравнении условий, то, наверное, самое лучшее сравнение будет с примером в Чехии. И как раз то, как обустраивать этот доступ к архивам КГБ и какой принцип закладывать, мы как раз брали с чешского примера, с чешского закона. В принципе, в украинском законе заложена формула «все открыто для всех». То есть не имеет значения, гражданин ты Украины или нет, родственник ты или имеешь какое-то отношение к тем, кто упоминается в этих документах. Это не имеет значения, все имеют равные права для доступа к этим документам. И что очень важно, во время дискуссий и дебатов над подготовкой этого законопроекта и концепции еще перед этим, дискуссия велась насчет приоритетности прав. Что важнее, право на приватность, право на персональную информацию или все же важнее право общества знать, что на самом деле происходило во время коммунистического тоталитарного режима. И мы пришли к тому, что главным образом исходя из тех рисков, которые имеются сегодня в сфере, не то чтобы в направлении, а исходя из гибридной войны, которая ведется против Украины, России, конечно же, и исходя из тех манипуляций, которые продолжают использовать разные политики или спецслужбы недружественных нам стран, важно, чтобы все имели возможность посмотреть, что на самом деле хранится в архивах, и каждый для себя мог сделать свой собственный вывод. Поэтому одним из самых таких важных пунктов нашего закона является то, что на те документы, которые обозначены как документы репрессивных органов, не распространяется норма закона о защите персональных данных. Исходя из этого, это как раз тот факт, который нам дает возможность говорить, что одно из самых либеральных законодательств в Европе так точно. То есть тут как бы есть две составляющих в вашем вопросе. На самом деле есть первая составляющая, о которой я уже говорил, это составляющая законодательная. Я уже упомянул о защите персональных данных, что оно не распространяется. Также закон говорит, что не может быть ограничен доступ к архивным документам, которые имеют какие-то непредусмотренные украинским законодательством маркировки. В первую очередь это относится к грифам Советского Союза секретно и совершенно секретно. Долгое время в Украине была такая неписанная традиция, когда совершенно секретно и совершенно секретно считались равносильными украинским грифом «таемно» и «цілком таємно». На самом деле это ничем не регламентируется, и вот закон как раз четко говорит, что эти маркеры не являются теми, на которые архив или кто-то может ссылаться для того, чтобы ограничить ваш доступ к этой информации. То есть если мы говорим, скажем, о Германии, то ситуация, что там очень сильны принципы защиты персональных данных, и вам могут просто дать анонимизированный документ и ответить вам тоже могут не сразу. У нас принято действует принцип, что максимум, который архив может отвечать времени, это месяц. Через месяц вам обязательно в этом промежутке вам должны дать ответ. Конечно же, если мы говорим о второй части этого вопроса, это о практической, то есть как прийти, как получить средства на документы, то тут, конечно же, есть куда еще двигаться в Украине. И в первую очередь, я также говорил про это на этой пресс-конференции, что важным вопросом является создание архива Украинского института национальной памяти, куда эти документы должны быть перемещены. И тогда мы уже, я думаю, сможем на все 100% сказать, что те цели, которые мы ставили перед началом реформирования этой сферы, доступа к документам бывших коммунистических спецслужб, он будет выполнен.
Недавно я писал статью о молодой девушке из Англии. Ее зовут Агата Аперхал. Она обнаружила, что ее прадед, возможно, вам это имя тоже известно, Дмитрий Гричухин, был сталинским палачом, высокопоставленным сотрудником НКВД, который в годы Большого террора был причастен к арестам и убийствам многих людей в Киеве и в Одессе. Потом его самого арестовали в 1938 году. Вот, предположим, она хочет из любопытства, да, посмотреть документы о своем прадеде в вашем архиве. Вот такой сложный случай. Правнучка палача, который сам был репрессирован. Вот она приезжает из Англии в Киев. Что ей делать?
Во-первых, как только она выявит желание к нам приехать и посмотреть эти документы, ей нужно нам написать на электронную почту, на mail написать, что она хотела бы ознакомиться с такими документами, и когда она хочет с ними ознакомиться, для иностранцев мы просим прислать нам копию первой страницы паспорта. И, в принципе, если она это нам пришлет за неделю, этого будет достаточно для того, чтобы она могла ознакомиться с этими документами.
То есть вы покажете абсолютно все, что с ним связано, без всяких ограничений?
Ну, все, что найдем, да. Вот. Тут нужно понимать, что мы можем дать только то, что у нас хранится, и не всегда те документы, которые у нас хранятся, они как бы сохранились в таком объеме, в каком они были в самом начале сложены. После Второй мировой войны не все вернулось в Украину, не все документы сохранились. В конце 80-х, начале 90-х, после того, как вы уже упоминали о архиве Штази, после того, как представители демократической оппозиции, уже протеста, захватили архивы Штази в КГБ, в 90-м году вышел приказ, согласно которому практически провели чистку. Поэтому не всегда все есть, но если это дела 30-х годов, дела большого террора, то они сохранились очень хорошо.
А вот когда эту чистку проводили, понятно, что уничтожали в первую очередь и что не успели в попыхах уничтожить?
К сожалению, мы не проводили специального исследования пока что, к сожалению, к этому. Это можно будет сделать, когда мы посмотрим на совокупность всех этих архивов репрессионных органов вместе, потому что не все сейчас хранится, только части хранятся в других учреждениях. И еще во время Советского Союза было несколько реформ органов госбезопасности. В принципе, действует такая максима, что чем ближе к современности, тем больше уничтожено. Чем глубже в историю, тем уничтожено. И поэтому, как ни странно, эпоха большого террора сохранилась.
А времена Голодомора?
И тоже не сохранились неплохо. Вот если мы уже говорим о 80-х годах, тут, конечно, не так все хорошо. Как бы нам хотелось, как историкам и исследователям, для того, чтобы понять, что же на самом деле проходило.
Ну вот есть дела очень деликатного свойства. Ну, скажем, предположим, дело Сергея Параджанова, где затрагивается личная жизнь людей, которые вполне возможно живы еще сейчас. Как быть в таких деликатных случаях? Вот вы говорите, все открыто для всех, но это может кого-то очень сильно травмировать.
Законом у нас предусмотрена возможность, что те, кто хочет закрыть информацию о себе, они могут это сделать не более чем на 25 лет. В первую очередь это касается тех, кто попал под репрессии. Те, кто был исполнителем репрессий, не могут этого сделать вообще. То есть они ничего не могут о себе закрыть в делах. И то есть, если мы говорим о внучки бывшего палача, который потом сам попал под репрессии, то его дело, не, согласно закону, никакая информация о его деле не может быть закрыта вообще. Если же мы говорим о, скажем, о примере Бараджанова, и то те люди, которые, как бы, тот, кто считает, что его информация может храниться в этом деле, и там может быть какая-то сенситивная информация о его здоровье, каких-то там религиозных, других предпочтениях, то они могут закрыть доступ к информации не более чем на 25 лет. У нас есть такие случаи, когда дочь одного бывшего НКВДиста написала нам письмо, что она хочет закрыть информацию о себе. И мы, когда мы будем давать дело ее отца для ознакомления, мы, конечно же, будем делать копии с тех страниц, где она упоминается, анонимизировать их, чтобы и давать для ознакомления копии этих страниц с анонимизированной информацией о ней.
А как быть с доносами и именами доносчиков?
Никак, они открыты.
Для всех, да? То есть они же не считаются, конечно, исполнителями репрессий. Они же не сотрудники органов. Если доносчик хочет, чтобы его донос
был. Они не сотрудники, но, с другой стороны, тут вопрос в том, что они скорее... В законе говорится не только о сотрудниках, а об агентах, тем, кто были причастны к репрессиям. То есть там не только сотрудники. Это, конечно же, информация будет открыта, да, то есть она, конечно, не очень приятна будет для тех, кто писал эти доносы, но также, с другой стороны, это те скелеты в шкафах, которые, если мы не будем открывать эти шкафы, и если мы не будем говорить о той сложной истории, которая была в Украине в течение 20 века, тогда будут просто говорить за нас, и как показывает наша теперешняя ситуация, они не просто говорят, а манипулируют. И для того, чтобы... Нужно как-то перешагнуть этот этап, нужно посмотреть на то, что на самом-то деле было, и, может, даже не так, что было, а как это сохранилось в архивах, потому что мы понимаем, что архивы коммунистических спецслужб – это очень неоднозначный источник. Там есть разная информация. Есть информация правдивая, которая соответствует действительности, есть информация, которая полуправда, а есть информация, которая вообще не соответствует действительности, и очень часто это как раз хранится в доносах разных. Также такая информация может быть в разных документах, которые готовили спецслужбы для того, чтобы сделать какую-то провокацию или, наоборот, кого-то очернить. И поэтому мы как раз говорим о том, что весь комплекс архивных документов обязательно должен быть открыт для того, чтобы человек, который приходит в архив, мог посмотреть все, что касается его вопроса, его темы, его фокуса, его интереса, и сам для себя понять, что тут правда, что неправда, а что, возможно, это полуправда.
А у вас никогда не возникало такого ощущения при взгляде на какой-то документ, который вы нашли, ой, это нельзя публиковать, вот это нельзя обнародовать?
Такие хорошие вопросы. Вы знаете, есть разница между публикацией и ознакомлением. В публикации мы пока... нельзя не было. Главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это то, что иногда бывает так, что по какому-то вопросу документов очень-очень мало, а по какому-то очень много. И тогда уже другая проблема, что нужно просто выбрать что-то, что наиболее такое, самую лучшую иллюстрацию. Такие документы, как вы говорите, что нельзя публиковать, конечно же, есть у нас. Если вы упоминали о Голодоморе, например, то есть много дел о проблемах с каннибализмом, и, конечно же, это не те документы, которые там нужно широко. Как? Они просто шокирующие, да. И такие документы, конечно же, есть. Это на самом деле сложный вопрос, потому что вот эта грань, что это нельзя публиковать, она для каждого глубина, она для каждого своя. И иногда к нам приходят, если к нам приходят родственники, когда нам приходят родственники знакомиться с делами, для них даже постановление о расстреле, это то, что они переживают очень сильно, и это для них то, что уже на грани, эмоциональной грани какой-то, они от этого могут заплакать. А вот с того, что нельзя публиковать, наверное, если говорить теоретически, то это вот те дела, которые как раз вы говорили, что то, что относится к персоне, к какой-то информации, которая может быть неоднозначно воспринята. Иногда, публикуя какой-то такой документ, нужно сразу публиковать еще несколько дел вместе с этим документом, потому что, скажем, было одно интересное дело, когда в журнале КГБ была статья о том, что КГБистам удалось внедрить в воспоминания одного из украинцев, которые издавались в Соединенных Штатах, вещи, которые должны были посеять ссору между различными организациями диаспорных украинцев. И в КГБ это описывали как свою успешную операцию. Мой знакомый историк сделал по этой статье, опубликовал ее, и уже директор этого издательства, который еще жив и работает, начал говорить, что нет, этого не может быть. Они как бы точно проверяли, это невозможно, это просто как бы так бахвалится. Буквально где-то, наверное, месяц тому назад, пересматривая совсем другое дело, я нашел воспоминания про это же. Да? То есть тут как бы бывают, конечно, моменты, которые для того, чтобы их опубликовать, нужно еще искать больше документов и тогда уже опубликовать большой том. Ну, такие документы, конечно же, есть. Это все же архивы коммунистических спецслужб, и очень часто то, что они там писали или делали, это не очень-то, скажем так, приятное чтиво.
Да, и вообще такое ощущение, когда представляешь себе архив КГБ, я никогда не был, только в литературных архивах, сразу образ чего-то очень зловещего, какие-то бумаги с пятнами крови. Есть эта гнетущая атмосфера у вас на работе или это фантазия?
Нет, гнетущей атмосферы нет у нас на работе, у нас, в принципе, все выглядит как в обычном архиве. Но документы с пятнами крови попадаются, это да. То есть это да, бывает, оно, конечно же. Но это скорее уже как кто подходит. То есть вы как посетители, если вы к нам придете в архив, для вас, конечно же, будет нести этот эмоциональный шлейф. Исследователи, которые к нам, очень часто журналисты, которые к нам приходят, или там члены их этих снимательных групп, те, кто делают какие-то передачи исторические, или они часто приглашают на такие съемки кого-то из родственников, то по них даже видно, что вот они как бы это чувствуют. Когда к нам уже приходят историки, и мы как архивисты, мы как бы смотрим немного, наверное, уже на эти документы со стороны. То есть мы, да, это, конечно же, то, что относится непосредственно к нам, но мы уже как-то так пытаемся сделать немножко шаг в сторону и посмотреть со стороны так более критически, аналитически на это. То есть тут, конечно, есть разница в подходе. Ну, это, я думаю, он как бы нормальный процесс.
Ну, вот знаете, люди, которые работают в архивах, часто говорят, что возникает такое мистическое чувство, которое как будто ведет тебя от одного документа к другому, что-то подсказывает, как будто духи умерших людей тебе помогают. Я сам испытал это чувство, когда работал в литературных архивах, как будто вот какая-то сила тебе помогает и управляет тобой. Я не знаю, наверное, в архиве КГБ это еще более обострено, вот такое ощущение. Возникало у вас такое?
Ну, видите, тут как бы лучше говорить все же с теми исследователями, которые занимаются непосредственно исследователями. Потому что, к большому сожалению, если мы говорим о директоре архива, то возможность, мои на самом-то деле возможности знакомиться с документами и работать как исследователь очень сильно ограничены. Не столько как бы... Ну, они просто ограничены в силу того, что, во-первых, времени мало, а во-вторых, других вопросов, которые, как бы там, они очень такие банальные, но их очень много, и иногда просто ты хочешь посмотреть, но времени нет. Но если вы говорите, что вот такие открытия или даже какие-то наития, они, конечно же, бывают, и тут уже зависит от того, насколько сильно погрузиться в эпоху. То есть мы так иногда шутим, что там кого-то можно не трогать, потому что он ушел там в 40-е, 50-е. Когда вернется, тогда поговорим. То есть у нас есть такая шутка, что там вот такой-то сейчас там в 40-х годах, смысла говорить с ним, а современности нет.
Андрей, а вы нашли в архиве что-то, связанное с историей вашей семьи, ваших близких? Ведь наверняка искали.
Нет, моих близких я, к сожалению, не нашел. Я попытался несколькими пробежками посмотреть. Непосредственно не нашел, нашел только, конечно же, про те как бы места, откуда мои родные походят. Конечно же, информации много есть, но это другая такая пословица, сапожник да сапог, знаете.
Да, да.
Это, то есть, как бы просто думаешь, что вот я сейчас немножко окончу те дела, которые вот уже здесь и сейчас, и потом посмотрим. И это потом, к сожалению, остается на потом.
Вот еще есть такая проблема. Архивы спецслужб совсем недавнего времени, времен Януковича. Ведь были политические репрессии, были провокации против противников режима, было скрытое наблюдение, было прослушивание, были видеозаписи, которые там выбрасывали, собирался компромат. Как быть с этим?
Это хороший вопрос. Тут, в принципе, ситуация тут как бы С одной стороны, согласно законодательству, нужно смотреть на эти документы и смотреть, сохранились ли они, какие у них ограничения доступа. И, конечно же, что если такие документы сохранились, они у нас не хранятся, в нашем архиве не хранятся, потому что у нас фактически как бы исторический архив. То есть то, что уже согласно закону о Национальном архивном фонде, принадлежит к Национальному архивному фонду. И вот, то есть тут, конечно же, нужно было бы открывать эти документы, но я думаю так, что вряд ли они сохранились. Да, уже Янукович убегал, и бывший его глава СБУ, который тоже убежал в Россию, насколько я знаю, они пытались все это уничтожить. Но я, к сожалению, не знаю. Да.
Есть еще такая проблема, что люди, которые сотрудничали с КГБ, некоторые, да, до сих пор занимают какие-то посты или просто являются знаменитостями, успешными людьми. Ясно, что они не очень хотят огласки, и подозреваю, что и на вас какое-то давление оказывалось. Было такое?
Ну, у нас, в принципе, с 2014 года идет процесс люстрации, согласно которому все те, кто работал в КГБ, не могут работать в государственных органах. И мы, в принципе, делаем такую проверку. То есть мы надаем ответы на люстрационные запросы, на те учреждения, которые к нам пишут. И, в принципе, есть случаи, когда нам... То есть согласно украинскому люстрационному законодательству, люстрационную проверку проводит каждое учреждение само. Там, министерство, ведомство, оно как бы в каждом ведомстве и в кадровый отдел занимается этой иллюстрационной проверкой. Они нам присылают запрос на отдельно взятого человека и просят, чтобы мы дали информацию, был ли он сотрудником, сотрудничал ли он. Мы ищем по своих архивах и даем ответ. И согласно этого, если информация у нас находится, что да, работал КГБ, сотрудничал, это как бы есть основанием для того, чтобы этого человека уволили с работы. И более того, как бы закон говорит, что его должны уволить с работы. У нас есть несколько случаев, когда к нам уже, наверное, пришло писем, может, 5 одного человека, который пытается доказать нам, что КГБ Удмуртской АССР не является КГБ, оно как бы не имеет отношения к КГБ СССР, потому что в законе написано КГБ СССР, а Удмуртия была автономная республика. Такой вот у нас есть случай. Бывали случаи, когда нам пытались доказать, что я вообще там работал просто офицером в каком-то там погранотряде. Во время Советского Союза пограничники, они входили в состав КГБ, КГБ. И очень часто такие люди, которые занимали руководящие посты, пишут, что мы были пограничниками, мы как бы ничего не имеем КГБ. Ну, извините, закон один для всех. Закон не сказано, все, кто служил в КГБ. Вы служили в КГБ, ваши данные как бы находятся в базе сотрудников КГБ. Если у вас есть мнение, что это на вас не распространяется, пожалуйста, идите в суд. Ну, вот самый интересный, наверное, случай, это вот это Удмуртская СССР. Еще были случаи, когда нам писали, что я вот, конечно же, начал работать в 87-м году или там в 86-м году в КГБ, но потом я ведь же увольнялся из СБУ, почему меня как бы иллюстрируют. Такие случаи, конечно же, есть. Нам пишут, что, пожалуйста, отозвите свое письмо. Но мы не можем отозвать письмо на просьбу человека, когда к нам письмо заходило от ведомства, например. Мы тогда объясняем человеку, что, пожалуйста, у нас есть такая-то информация. Пожалуйста, если вы считаете, что это не так, можете обратиться в Министерство юстиции, в котором есть отдельный департамент иллюстрации. Они вам разъяснят законодательство, вы можете обжаловать это в суде. Бывали случаи, когда люди нам писали нам письма, что напишите, дайте, пожалуйста, мне информацию, если что-то у вас на меня как сотрудника КГБ, потому что я хочу брать участие в каком-то конкурсе на занятие должности. Такое тоже было.
Вы знаете, вот в начале 90-х годов, когда Советский Союз распался, все думали, что и в России тоже доступ к архивам КГБ будет очень прост. И какое-то время они открывались, и я, надо сказать, очень мечтал, что мне когда-нибудь удастся посмотреть в архиве те дела, которые заводили на моих друзей, на меня самого. Да, ну не дела, а наблюдения, да, доносы. Какое у вас сейчас ощущение? Есть ли у меня надежда, что я когда-нибудь это увижу, или они не откроют это никогда? Я думаю, что у вас контактов никаких с вашими, так сказать, в кавычках, коллегами из ФСБ нет, но вы представляете себе ситуацию, да, в этих архивах.
Нет, конечно же, контактов у нас с теми, кто работает, с теми, с силовых ведомств Российской Федерации никаких нет. Максимум, то есть мы, конечно же, отвечаем на все запросы, которые заходят от граждан Российской Федерации, как от обычных граждан, которые ищут информацию о своих родственниках. Мы считаем, что так же, как и для граждан Украины, это наша ответственность дать возможность найти людям информацию о своих близких. Мы очень тесно сотрудничаем с некоторыми организациями в России, которые также занимаются исследованием репрессий, прислали им информацию о том, что у нас есть. То есть тут сотрудничество, конечно же, в этом идет, но, конечно, с государственными органами никакой мы не сотрудничаем. Когда это может случиться? Ну, наверное, это должно когда-нибудь случиться. Вопрос когда? Мы успеем еще или мы уже не успеем? Это вопрос. Я надеюсь, что это обязательно случится. Можно много спорить о том, есть ли исторического процесса какая-то логика, и если есть, то куда она идет? Философский вопрос. Но как показывает развитие, по крайней мере, нашего региона, Украины, России, Белоруссии, стран Балтии, все же мы двигаемся в ту сторону, чтобы коммунистический режим признавать все же тем, чем он на самом деле был, то есть преступным, и таким, который, как бы, говоря о каких-то там высоких целях, на самом деле действовал преступно и был таким по сути. Я надеюсь, что к этому также придут в России, и, в принципе, как раз те архивы, которые хранятся сегодня у нас в СБУ, и также которые хранятся в архивах ФСБ, они просто являются тем, как бы, основанием, тем базисом, который дает нам возможность так говорить. Поэтому, я думаю, тут вопрос на самом деле времени. Как долго? Это, к сожалению, уже не ко мне вопрос. Я так хорошо не разбираюсь сейчас в ситуации в России, чтобы сделать какой-то прогноз. Но я надеюсь, что это обязательно случится.
Гостем программы «Культурный дневник» был директор архива Службы безопасности Украины Андрей Когут. Вы слушаете «Радио Свобода». Неизвестно, кто станет следующим президентом Франции, но практически все обозреватели сходятся в одном. Глава ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пройдет во второй тур выборов, имея тем самым реальный шанс возглавить Французскую республику. Личность Марин Ле Пен и ее шансы на победу вызывают колоссальный интерес. На фоне бесчисленных публикаций выделяется книга, написанная Рено Дели, одним из самых авторитетных французских журналистов, придерживающимся социал-демократических взглядов. О новой биографии Марин Ле Пен рассказывает из Парижа Семен Мирский.
Вот первый абзац книги, в котором Рено Дели не без юмора пишет о растущем с возрастом физическом сходстве между Марин Ле Пен и ее отцом, основателем партии «Национальный фронт» Жаном Мари Ле Пеном.
Она надеялась избавиться от своего отца раз и навсегда, но он неизменно возвращается к ней, причем возвращается в зеркале. Проходит время, и с каждым годом лицо Марин Ле Пен все больше напоминает лицо Жана Мари. Уже много лет назад, в период, когда мать Марин, Пьерет, разводилась с мужем, развод наделал в свое время много шума, разгневанная Пьерет бросила в лицо дочери такие слова: «Ты превращаешься в клона своего папаши». А самого Ле Пена это растущее сходство только забавляет. Марин Ле Пен превращается в близнеца собственного отца.
Рено Дели начинает свою книгу «Истинное лицо Марин Ле Пен» с указания на растущее физическое сходство отца и дочери, разумеется, не случайно, ибо речь на самом деле идет не о чертах лица, а о преемственности идейной и политической. Книга имеет подзаголовок «Богемная буржуйка в стане фашистов». Послушаем.
Более 40 лет Марин Ле Пен во всем поддерживала идейные ориентиры своего отца. Она защищала его от всех и против всех. Против своей матери Пьерет, когда брак распался, породив взрывную волну. Против средств массовой информации, которые, по мнению Марин, были несправедливы к нему. Против органов юстиции, обвинявших его в антисемитизме и разжигании расовой ненависти. Против тех, кого Жан-Мари Ле Пен считал изменниками в рядах собственного движения.
Рено Дели начинает свою книгу об истинном лице Марин Ле Пен с упоминания сходства и преемственности идей, существующих между отцом и дочерью, вовсе не для того, чтобы сказать читателю: мы говорим «Марин» и подразумеваем «Жан-Мари», говорим «Жан-Мари» и подразумеваем «Марин». Будет это так, то книга Рено Дели была бы всего лишь вариацией на заданную тему, а не серьезной попыткой разглядеть истинное лицо Марин Ле Пен, личности интересной, полной противоречий, наделенной колоссальной энергией, которую американский еженедельник «Тайм» назвал в 2015 году одной из 100 самых влиятельных личностей планеты. Характер и темперамент Марин Ле Пен проявились очень рано. 11 мая 1981 года тогда 13-летняя Марин приходит в лицей с черной повязкой на рукаве. «Что случилось? Кто умер в твоей семье?» – спрашивают дети. И Марин отвечает: «Никто не умер. Я в трауре, потому что президентом Франции стал социалист Франсуа Миттеран». Рено Дели подробно рассказывает о детстве Марин Ле Пен, прошедшем в роскоши в шикарном предместье Парижа, о ее юности, когда хорошенькая Марин охотно ходила на вечеринки, где танцевала, что называется, до упаду, о ее двух распавшихся браках, о том, как она, по ее собственным словам, родила в течение одного года 3 детей. Деталь, нуждающаяся в пояснении. Все 3 детей родились от первого брака. В 1998 году девочка по имени Джиан, а 10 месяцев спустя Марин Ле Пен родила двойню – мальчика Луи и девочку Матильду. Так что действительно получается 3 детей в течение одного года. Но самым экстраординарным событием в жизни Марин Ле Пен все-таки остается разрыв с отцом, которого она не раз называла главным человеком своей жизни. Здесь стоит, возможно, подчеркнуть, что во французском языке слово «человек» и «мужчина» взаимозаменяемы. До Конгресса движения «Национальный фронт», проходившего в 2011 году в городе Туре, Марин Ле Пен в политическом смысле слова более или менее шла в фарватере своего отца. Но в ходе Турского конгресса, когда правой рукой Марин и вице-президентом Национального фронта стал выпускник одного из самых престижных вузов Франции, интеллектуал по имени Флориан Ферико, начался процесс изгнания из рядов партии отца-основателя Жана Мари Ле Пена, завершившийся в 2015 году исключением Ле Пена из Национального фронта, что вызвало такую реакцию со стороны Жана Мари. Отцеубийство считается самым тяжким грехом как у евреев, так и у мусульман. Так вот, кстати, о евреях и о мусульманах. Антисемитизм и ненависть к исламу, точнее к арабам, традиционно были лейтмотивами политической программы Ле Пена и движения «Национальный фронт», который он основал в 1972 году. Трудно перечислить все судебные иски, предъявленные Ле Пену по причине антисемитизма. Он многократно отрицал существование в концентрационных лагерях газовых камер. Назвал уничтожение евреев, цитирую, «всего лишь деталью истории Второй мировой войны». Публично заявил, что немецкая оккупация Франции была не такой уж страшной, какой ее принято изображать. И далее в том же духе. Добившись в 2015 году изгнания отца из рядов Национального фронта, Марин Ле Пен со свойственной ей энергией принялась за изгнание бесов антисемитизма из рядов руководящего состава партии. Насколько она преуспела в этой задаче – другой вопрос, ибо антисемитизм отличается, как известно, крайней живучестью. В главе своей книги «Истинное лицо Марин Ле Пен», главе озаглавленной «Антисемитизм, заметенный под ковер», Рено Дели пишет.
О отличие от своего отца, Марин Ле Пен не проявляет ни малейших признаков антисемитизма, этого беса, который продолжает копошиться в подвалах национализма со времени его возникновения. Марин отказывается жевать приевшуюся жвачку, которую жуют по сей день соратники ее отца из поколения основателей Национального фронта, возлагающие на евреев вину за все их поражения, от режима Виши до Индокитая и Алжира. Взяв в свои руки бразды правления партией, Марин Ле Пен очень быстро заявила о своей решимости расстаться с этим прошлым, даже если речь идет, так сказать, о покраске фасада. Так, 3 февраля 2011 года Марин Ле Пен в заявлении для печати отметила: «Все знают, что произошло в концлагерях и какие там царили условия. То, что там произошло, это варварство в самом жутком его проявлении, и прошу мне верить, когда я говорю, что это варварство навсегда сохранилось в моей памяти».
Слова Марин Ле Пен, уточняет автор книги, отнюдь не означают, что с антисемитизмом покончено и среди тех, скажем, рядовых французов, которые отдают свои голоса за кандидатов Национального фронта. Так, по данным серьезного опроса общественного мнения, более 50% избирателей этой партии считают, цитата, что среди сотрудников средств массовой информации слишком много евреев, и примерно такой же процент опрошенных не согласился бы отдать свой голос за еврея, баллотирующегося на пост президента Франции. Марин Ле Пен, пишет Рено Дели, решила раз и навсегда вычеркнуть антисемитизм из своего политического резюме. Подтверждением этого крутого поворота среди руководящих кадров Национального фронта может служить хотя бы тот факт, что директором кампании Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах является 29-летний Давид Рашлин, мэр города Фрежюс на Лазурном берегу, дед и бабушка которого были евреями, эмигрировавшими во Францию из Украины. А спутником жизни Марин с 2009 года является Луи Алио, еврей по материнской линии. Приводя все эти общеизвестные факты, подчеркну общеизвестные во Франции, спешу добавить, что среди культурных и цивилизованных людей такое вот копошение в родословной, кто, мол, еврей, а кто не еврей, считается занятием зазорным, считается проявлением дурного вкуса. Но ведь речь идет, напомню, о политической биографии дочери Жана Мари Ле Пена. И этот факт меняет все. Ну и добавлю для полноты картины, что Марин Ле Пен столь же усердно борется с гомофобами, которых в рядах Национального фронта не меньше, чем антисемитов. Вице-президентом Национального фронта и правой рукой Марин Ле Пен является уже упомянутый мною Флориан Филиппо, гей, который в радиоинтервью в 2014 году сказал, я цитирую, «Я гей и не вижу причин делать из этого проблему. Я человек, живущий в 21 веке». Но Марин Ле Пен, которая избавилась или пытается избавиться от позорной ноши антисемитизма и гомофобии, напоминает Рено Дели, является продолжательницей политической линии своего отца во всем, что касается отношения к исламу. Здесь ей, разумеется, играют на руку террористические акты, совершаемые приверженцами исламского джихада, колоссальные трудности адаптации к жизни в современном светском обществе молодых арабов, живущих в пригородах Парижа, Марселя и других крупных городов. Короче, антиисламская, антиарабская линия остается доминирующим фактом политической программы Национального фронта во главе с Марин Ле Пен. В своей книге Рено Дели выносит за скобки попытки прогнозирования тех перемен, которые наступили бы во Франции и в Европе в случае победы Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах. Перемены эти можно логически вывести из целого ряда пунктов программы Национального фронта. Здесь обещание референдума на предмет выхода Франции из Евросоюза, то есть шаг, аналогичный Брекситу, выходу из ЕС Великобритании, выход из Шенгенского пространства и, возможно, из зоны евро. введение высоких пошлин на импорт товаров иностранного производства и целый ряд мер, отвечающих модели национального изоляционизма. Марин Ле Пен, принятая в Кремле Владимиром Путиным ровно за месяц до первого тура выборов во Франции, благосклонно отзывается о политике Путина, включая и вторжение российской армии в Украину. Перечень можно продолжить, но ограничимся уже сказанным. Напомню лишь, что на поле Национального фронта играет еще один сильный и перспективный игрок, а именно племянница Марин и внучка Жанна Мари, 27-летняя Марион Марешаль-Ле Пен, значительно более радикальная, чем сама Марин, которая, по мнению Рено де Ли, в недалеком будущем вытеснит свою тетю с поста президента, избавится от ненавистного ей Флориана Филиппо, возглавит Национальный фронт и возродит политику своего деда. Вот что пишет автор книги «Истинное лицо Марин Ле Пен» об этом, скажем так, семейном подряде.
Жрица храма Национального фронта, обладательница фирменной марки Ле Пен, Марин Ле Пен сидит у кассы своего семейного предприятия и наращивает прибыль. Марин, по сути, продолжает дело своего отца, обрушивая удары на политическую систему, в надежде добиться, наконец, признания со стороны все той же системы. Франции грозит землетрясение.
Автор книги о Марин Ле Пен не единственный, кто допускает ее победу на предстоящих президентских выборах. И он заканчивает свою книгу примечательной цитатой из романа итальянского писателя Джузеппе Томази ди Лампедуза «Леопард». «Мы были львами и леопардами, а те, кто придет нам на смену, это будут шакалы и гиены». Но закончу я все-таки еще одной цитатой. Цитата из пьесы испанского драматурга XVII века Педро Кальдерона де ла Барка, перекочевавшей во французский язык и ставшей здесь пословицей: «Худший исход дела вовсе не обязателен».
О биографии Марин Ле Пен, написанной Рено де Ли, рассказывал Семен Мирский. Выпуск программы «Культурный дневник» завершает эссе Бориса Парамонова к 200-летию Константина Аксакова.
Константин Сергеевич Аксаков, родившийся в 1817 году, как раз на Пасху, один из русско-славянских героев-богатырей. Он был младшим в многочисленном семействе Аксаковых и, кажется, самый здоровый. Шуб и шапок не признавал. Судьба явно готовила ему первое место среди этой могучей славянофильской поросли. И вот, подите ж, этот славянофильский Илья Муромец, закалявшийся родным русским морозом, умер в 42 года. И греческие острова с их мягким климатом, куда отправили на поправку русского богатыря, не помогли. Константин Аксаков был во всем чрезмерен, не только в физической удали своей, так коварно его не грешей, но и в мысли своей славянофильской. Его старшие соратники Иван Киреевский и Алексей Хомяков были людьми, мало сказать, европейски образованными, но и всячески корректными в быту. Хомяков, к примеру, отдавал должное молодецким охотничьим забавам, но это не мешало ему углубляться в философию Гегеля. А что касается Ивана Васильевича Киреевского, то он был чисто кабинетным человеком, анахоретом. Не таков был Константин Аксаков. И не только в чисто бытовом своем буйстве и чрезмерности, но и в самом складе своей мысли. Мысль его тоже была буйная, стопроцентно славянофильская. Место истины для Аксакова – народ, русский народ, мужики. Тут у него онтология, игносиология и все ветви социальной философии. Аксаков был самым боевым из славянофилов, самым шумным и крайним, передовым бойцом славянофильства, как назвал его профессор Венгеров. Вершина его задиристой публицистики – статья «Публика и народ». Это у него не социологические категории, вроде «господ» и «простонародья», а культурфилософские, относящие к философии русской истории. Народ – та часть русской нации, которая сохранила бытовой и бытийный стиль до Петровской Руси. Не только крестьяне, но, допустим, и сами славянофилы. Народ – это Москва. Публика живет в Петербурге. По-другому это развлечение называлось «государство и земля». Петербургский период русской истории – это ее государственный период. В Допетровской Руси, согласно Аксакову, государства не было. Государство как внешней, формально организующей неорганической силы. Эмпирическая несостоятельность этой теории не требует доказательств. Земля – это не сельскохозяйственное угодье, а община. И община, опять же, это не способ примитивного крестьянского землеустроения, а нравственный союз, реализующий в самой глубине своего бытия идеалы христианской правды. Вот несколько цитат из Аксакова.
История русского народа есть единственная во всем мире история народа христианского не только по исповеданию, но по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей жизни. Дух нашего народа есть христианско-человеческий. Русская история имеет значение всемирной исповеди. Она может читаться как житие святых. Крестьянин в народе умен умом народным, поэтому всякий человек в народе, глуп он или нет, имеет значение и голос. Глупого человека при народной жизни быть не может.
Последнее из процитированных слов относит уже к мифологизированной славянофилами общине. Вот какую развернутую характеристику дает ей Аксаков.
Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей и являющих общее их согласие. Это действие любви, высокое действие христианское, более или менее неясно выражающееся в разных других своих проявлениях. Община представляет таким образом нравственный хор. Это устройство разумно-человеческое, а не естественно-человеческое.
Институту по земельной собственности придаются черты первохристианской общины.
Личность поглощена в общине только эгоистическую стороною, но свободна в ней, как в хоре. Хоровое чувство земли. Личность, как фальшивая нота в хоре.
И, наконец.
Русский народ не есть народ, это человечество. Народом является он от того, что обставлен народами с исключительно народным смыслом, и человечество является в нем потому народностью.
Аксаков видит в некоторых формах народной жизни прямо-таки теоретическое преображение бытия.
Чрезвычайно замечательны обычаи, где вся жизнь, не переходя в мир искусства, а оставаясь вполне ж, проникается духовным светом и мыслью, где слово также просветляет и становится поэтическим. Все разговоры, все действия, все проникнуто значением высоким, внутренним смыслом жизни. Само язычество русского славянина было самое чистое язычество. Естественно, что на такой высоте отпадает надобность в тех формах общежития, которые необходимы в обычных, смело можно сказать, земных измерениях бытия.
И вот главное.
Смысл общий русского человека – свобода, свобода истинная и отсутствие условности всюду. Придется при этом расстаться со многими красивыми приемами и заманчивыми штучками свободы внешней, политической. Гарантия не нужна, гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра. Пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла.
Последние слова о гарантии, то есть о тех юридических определениях общественно-политической жизни, которые уже Киреевский считал выражением односторонне рассудочной европейской образованности, эти слова относят непосредственно к теме государства. Имеется в виду гарантия от его посягновений на внутреннюю полноту и правду жизни общинной, земской. Одно место у Аксакова позволяет косвенно через определение государства понимать землю, исконный строй народной жизни, именно как царство небесное. Государство есть его собственное человеческое создание. Царство от мира сего, пишет Аксаков, следовательно, не Божье царство. И, следовательно, через это отрицательное определение мы вправе понимать аксаковскую трактовку земли во всем государству противоположной как Божие царство. Оппозиция этих двух начал дается Аксаковым следующим образом.
Государству неограниченное право действия и закона, земле полное право мнения и слова. Внешняя правда государству, внутренняя правда земле, неограниченная власть царю, полная свобода жизни и духа народу, свобода действия и закона царю, свобода мнения и слова народу.
Итак, быт и бытие земли предстают у Аксакова носителем христианской правды. Община – реликт этой правды после Петровской, а государственной, то есть расколотой, разъятой в своей органической целостности России. Строй русской народной жизни тот же, что в первообщине христианских подвижников. Строго говоря, русский народ, тот, что живет в общине, это церковь во всей мистической глубине этого понятия. Здесь мы встречаемся со знаменитым славянофильским синкретизмом, славянофильским отождествлением идеального и реального. Критики славянофильства писали, что его эволюция была разложением этих некритически отождествленных элементов, что этот синтез был искусственным, неорганичным, что держался он у самых ранних славянофилов не внутренним логическим единством, а в чисто психологическом субъективном переживании. Слов нет, психология была у славянофилов сильнее логики. Но в наше время вполне законен вопрос, было ли это их слабостью или их силой. Сегодня мы знаем, что психология не только сильнее логики, но и вернее ее. Она ведет на большую глубину, ближе подходит к бытийной истине. Здесь, опять же, как в случае Киреевского, мы должны от аксаковского индивидуального мифа выйти к объективной истине о славянофильстве. Прежде всего встает вопрос о христианстве. Правомерно ли отождествлять его небесную правду с тем или иным строем эмпирической жизни? Мы видели, что у Аксакова сильна тенденция, которую хочется назвать языческой. Русский народ хорош сам по себе. Христианство только прояснило его природную правду. Язычество – это паганизм, а паганус – значит крестьянин. Возведение крестьянской Руси к Царству Небесному – Аксаков впадает в это самое язычество. У самих славянофилов был готов ответ на это на русском языке. Крестьянин у них синоним христианина. И вот здесь мы должны понять психологический ход Аксакова. Трансцендентность христианства у него, так сказать, не пространственная, а временная. Христианство – это то, что было. Архаичность – его неотчуждаемый предикат. Христианство всегда относится в прошлое, в глубоков, за грань времени. Мифологическая сублимация этого психологического состояния называется раем. Земля Аксакова – это небо, небесная родина. Государство, государственность, по-другому история, аналог грехопадения, изгнания из рая. Временной рубеж этого изгнания можно обозначить как угодно произвольно. У Аксакова таким рубежом был Петр. Глубочайшая смысловая насыщенность этой мифологемы ясна хотя бы из того, что она воспроизводится чуть ли не с начала культурного человечества. Достаточно назвать имя Гесиода, толковавшего историю как нисхождение, упадок, в том же ряду Монтень и Руссо. Со стороны это казалось антиисторизмом, ретроспективной утопией, назвал славянофильство Чаадаев. Западник, историк государственной школы Сергей Михайлович Соловьев, называл славянофильство антиисторическим направлением. Полемизируя с ним, Аксаков говорил, что во времени правды нет, что опасно цепляться за колесницу времени, ибо коловратно время. Христианство у Аксакова было ничем иным, как воспоминанием о довременной небесной родине. Но в раю Адам жил с Богом. Христос явился в мир, чтобы напомнить людям об этой богосыновней сращенности. Я и Отец одно. Языческое обличие Аксакова, славянофильского в целом христианства, видение неба в символике земли, лучше будет назвать сохраненной в славянофильстве ветхозаветной интуицией. В этом все своеобразие славянофильского христианства, сращенности Ветхого и Нового Заветов. В том, что было утрачено в историческом христианстве или, допустим, в протестантской идеологии нового времени. Аксаков в подлинном смысле патриархален, и не только психологически, но и бытийно, онтологически. Это Адам в раю. Индивидуально-психологическая сращенность с глубочайшей мифологемой – вот что такое славянофильство Аксакова. Славянофильство в его варианте не теория и не социология, это своего рода поэма, и место ему в истории литературы, а не русской общественной жизни. Тем не менее, за Константином Аксаковым сохраняется место некого поэта, увидевшего в русской земле прекрасное стихотворение. русский человек в трактовке Аксакова – это и есть поэт, которому скучны песни земли со всеми ее тяготами и тяглами.
Размышления Бориса Парамонова о Константине Аксакове, 200-летию со дня его рождения, завершили выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.